Николай Носов. «Тайна на дне колодца». Читает актриса Ольга Голованова. Часть первая. К солнцу. Взрослые часто не понимают детей, потому что видят мир не таким, каким его видят дети. В окружающих предметах взрослые видят их назначение, видят то, чем эти предметы полезны для них. Дети же видят лицо вещей. Они не знают, откуда эти вещи явились, кто их сделал и сделал ли кто. Дети знают, что вещи существуют, что вещи живут и относятся к вещам, как к живым существам. Помню себя маленьким, 4-летним, может быть, 3-летним. Вижу себя в окружении вещей, которые не только будут во мне какие-то мысли, но и действуют на мои чувства. Вот сутулый, с выдвинутыми вперед плечами, огромный, чуть ли не до потолка ростом, шкаф. Он стоит, подпирая своей широкой плоской спиной стену, погрузившись в какую-то свою глубокую, бесконечную думу. От него немного добьешься слов. Если он и произнесет что-нибудь на своем скрипучем, непонятном для меня языке, то лишь когда открывают дверцы, чтобы достать что-нибудь из одежды, хранящейся в его недрах. По сравнению со шкафом, буфет — более легкомысленное и фронтоватое существо. У него и цвет не такой серо-бурый, а с красноватым отливом. Верхние дверцы на его груди украшены деревянной резьбой, изображающей битых уток, подвешенных вниз головой. На нижних дверцах такие же резные изображения корзин, наполненных виноградными гроздями. У него какая-то несуразная маленькая головка в виде полукруга с вырезанным по краям хитросплетением виноградных листьев, а на плечах торчат выточенные из дерева шпилеобразные фигуры, напоминающие собой что-то вроде двух огромных шахматных ферзей. Этот чудо-буфет, наверное, воображает, что очень красиво, когда на плечах две такие нелепые штуковины. Во всяком случае, он не такой задумчивый и не такой молчаливый, как шкаф. На его полках хранятся сахар, печенье, варенье в стеклянных банках, иногда даже конфеты, соль, масло, хрен, перец, горчица, чай, кофе, какао, консервы, чашки, блюдца, стаканы, графины, бокалы, кофейная мельница. Ее можно вертеть сколько угодно, когда никто не видит. В ящиках, которые выдвигаются из живота, лежат ложки, вилки, ножи, салфетки и другие разные вещи. На нижних полках стопы тарелок, розеток, соусницы, селедочницы, суповые миски, огромные блюда, медные подсвечники, чугунная ступка. В общем, вещи все нужные, которые постоянно приходится доставать, отчего буфет то и дело говорливо скрипит, шипит, сипит, визжит, хрипит, крякает всеми своими дверцами и ящиками. Словом, он существо, хотя и нелепое, но вполне компанейское. Чего не скажешь о креслах, вот уж. В своих белых полотняных чехлах, из-под которых точно из-под платьев торчат только кончики ножек, они похожи на каких-то чопорных пожилых теток. Аккуратно протянув согнутые в локтях руки вдоль бедер с таким расчетом, чтобы была соблюдена строгая параллельность, они чинно сидят по углам комнаты, полуобернувшись друг к дружке, и молчат. Молчат напряженно, упрямо, сосредоточено. Чувствуется, что им до зарезу хочется поговорить, посудачить о том о сём, да неохота показывать, что их могут интересовать такие пустяки, как праздные разговоры. Мне кажется, что как только я ухожу из комнаты, они сейчас же принимаются болтать о всякой всячине. Их словно прорывает от длительного молчания. Но стоит мне возвратиться, и они тотчас прикусывают язык, ручки тотчас вдоль бедер, и опять тишина, будто никакого разговора и не было. В их обществе я чувствую себя лишним, ненужным, стесняющим, чем-то вроде гвоздя в сапоге. Ни на минуту не оставляет мысль, что эти старые ханжи только и ждут, чтоб я поскорей выкатился за дверь и не мешал им изливать друг перед дружкой душу или перемывать косточки своим знакомым. Диван, который стоит вдоль стены, тоже из их породы, но характер у него другой. Он смешит меня тем, что старается быть похожим на кресло. Пыжится, напускает на себя важность, а ничего не выходит, Ему и невдомек, что нет смысла выпячивать грудь и выставлять на показ всем живот, которые до такой степени разошлись вширь, что уже ни на грудь, ни на живот не похожи. Не помогает ему и чехол, который он напялил на себя. Чехол до того широк, что уже потерял всякое сходство с платьем. А зачем ему платье? Он же мужчина. Диван, однако ж, не замечает всей смехотворности своего положения и, подражая креслам, тоже аккуратненько положил ручки вдоль бедер. Но, может быть, он просто передразнивает кресла? Может быть, он подшучивает над ними? На самом деле его, может быть, распирает от смеха, и от этого он такой надутый. Как все толстяки, диван — добродушное существо. А все, у кого добродушный характер, любят пошутить, посмеяться. Только какой же смех может быть в присутствии этих чванливых кресел? Если мне случится попрыгать по дивану, он с удовольствием поскрипит пружинами, маскируя этими звуками свой смех. Таким образом, и сено цело, и овцы сыты. И посмеялся чуточку, и не разозлил никого. Ну, мы-то с диваном понимаем друг друга. Только мне сказать по правде, не то что прыгать, но даже сидеть на нем точно так же, как и на креслах, нельзя. Могу чехлы испачкать. Да это и не очень-то мне и нужно. Подумаешь, у меня больше дружбы со стульями. Хотя они тоже чем-то смахивают на людей. И ножки у них, и спинки. Но они не пыжатся изо всех сил, стараясь изображать из себя каких-то недотрог. Словом, ребята, они вполне свойские, с которыми можно, как говорится, запросто, без особых церемоний. А вот самая близкая для меня вещь в мире вещей — моя кровать. На ее плоских железных спинках, выкрашенных голубой краской, две замечательные овальные картинки. На картинке, которая у меня в ногах, и на которую обычно устремлен мой взор, когда я лежу, изображены ветряная мельница, вдали деревенские домики среди кудрявых лип и березок, а впереди зеленая лужайка и поблескивающий на солнце ручей. Я люблю смотреть на этот романтический пейзаж. Вернее сказать, любил бы, если бы изготовители кровати не переусердствовали в своем стремлении усладить жизнь ребенка и не украсили верхушки обеих спинок литыми или штампованными из металла изображениями головы какого-то чудовищного старика, сплошь заросшего волнистыми змеевидными волосами, как у мифической горгоны, при взгляде на которую люди, как известно, каменели от страха. Приоткрыв какой-то издевательской усмешке черную дыру рта, заросшего вокруг кольцами бороды и усов, старик уставился на меня своими жесткими, неподвижными глазами, прячущимися в завихрениях косматых бровей. Даже днем при взгляде на это, с позволения сказать, украшение, меня охватывает неприятное, беспокойное чувство страха. Но днем я могу убежать от него в другую комнату, во двор, и постараться выбросить его из головы. Но вот наступает ночь, приходится ложиться спать. Я забираюсь в кровать, стараясь не глядеть в сторону пугающего меня изображения старика. Но не глядеть на него я не могу. Его лик словно притягивает к себе мои взоры. Я словно хочу разгадать, зачем он так настойчиво на меня смотрит. Чего ему от меня надо? Что он задумал против меня? Гасит свет, и комната погружается во мрак. Только окна, которые до этого были темные, даже черные, моментально становятся светлыми. Я гляжу на окно, на лицо окна. Верхняя часть оконной рамы — это лоб, под ним две форточки, глаза. Бывают и одноглазые. Нижние, открывающиеся створки, щеки, между которыми длинный от бровей до самого подбородка нос. Рядом другое такое же окно — лицо. Оба окна выжидательно глядят на меня, словно думают: «Ну-ка посмотрим, голубчик, что ты теперь будешь делать?» Мрак постепенно рассеивается, и я снова вижу страшного старика. В темноте вид у него еще более зловещий. Я накрываюсь с головой одеялом и пытаюсь поскорее заснуть. Мое воображение разыгрывается. Мне чудится, что старик уже сошел со своего места и неслышно подкрадывается, чтобы схватить меня. Время идет. Никто меня не хватает. Наконец, спасительный сон незаметно берет меня на руки и уносит в свое волшебное царство. Я вижу замечательные, фантастические, счастливые сны. Просыпаюсь утром в комнате, залитой солнечным светом. Наскоро одевшись и бросив взгляд в сторону проклятого старика, я бегу во двор к цветам и деревьям, к траве, к солнцу, к небу, к радости. Народившийся новый день представляется мне нескончаемо длинным, и предстоящая очередная вечерняя встреча с мифическим стариком видится в таком отдаленном будущем, что уже не тревожит меня.